Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио Крым Реалии и наша программа ежедневная «Доброе утро, Крым». Каждый день с понедельника, точнее по пятницу, вот в эти дни, в 9:00 по крымскому времени вы можете подключаться к нам и услышать голос Кати Некречи и Сергея Макрушина.
Помогаем вам преодолевать пространство вот между выходными, которые называются будними днями. Кстати, как ваши выходные прошли? Вы можете написать под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube, там идет прямая трансляция нашего эфира. Также напомню, что слышно нас на Крымском полуострове на частоте 105.9 FM. А если сигнал плохой, если глушат сигнал, вы можете воспользоваться трансляцией на сайте Крым Реали.
Ну, также мы хотим поделиться с вами, в общем-то, всей информацией в онлайн-режиме, в том числе наш YouTube и наш Facebook Крым Реали, для того, чтобы вы смотрели наши эфиры и писали там комментарии. Ну и 8 810 06 926, номер телефона для жителей Крыма абсолютно бесплатный. Сегодня мы будем говорить, безусловно, о новостях и о крымской погоде. Будут у нас неожиданные новости в том числе, да, но и центральная тема, Сергей, какая сегодня?
Форум «Свободная Россия». Российские оппозиционеры провели очередную конференцию в Вильнюсе. Поговорим о повестке этого форума.
И звучал ли там Крым, да, вот, например?
Звучал, сразу звучал, скажу, звучал. Да.
Какая неожиданность?
Мы об этом поговорим немного позже.
Также мы поговорим сегодня о том, как в Крыму собирают урожай хурмы. Вот, кто любит хурму, пожалуйста, напишите комментарий или отзовитесь.
За что вы ее любите?
Да, но скорее, наверное, будет проще собрать голоса тех, кто вдруг не любит. Ну, за что вы тогда не любите? Все это сегодня в нашем эфире. Начинаем.
Новости. Гоу!
Итак, начинаем. Гоу, нам сказал этот голос, который
кто с нами разговаривает постоянно?
Нам.
Кто этот голос? Ты тоже его слышишь, да?
Да, я тоже слышу. Мне кажется, что наши радиослушатели тоже его слышат. Это вот этот тот самый человек, или как это, та самая особа, которая и говорит нам, что надо говорить. Гоу, говорит он, идите, не встаньте, идите. И мы, в общем-то, начинаем читать новости.
Итак, да, начинаем. Киев будет добиваться принятия Генассамблеи Организации Объединенных Наций обновленной резолюции по милитаризации Крыма. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Бажок. Он об этом сообщил в Твиттер.
Далее его цитата. В ООН вместе с послом Владимиром Ельченко начали консультации по проекту резолюции ГАОН против милитаризации России оккупированного Крыма. Планируем обеспечить его принятие до конца этого года, написал Бажок.
По данным представителя МИД Украины, российское военное присутствие в Крыму по состоянию на осень 2019 года составляет 31,5 тысяч военнослужащих, а также около 1 тысячи единиц техники, в том числе танков, бронированных машин, мощных боевых средств артиллерии, авиации и флота. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыма, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.
Новости.
Ну а теперь неожиданно. Вот такое яркое заявление, которое вот мы сейчас вам прочитаем. Американский рэпер планирует не выпустить новый альбом, например.
Съездить Киселёву в Коктебель?
И не это тоже, а планирует баллотироваться в президенты США.
Ух ты.
Рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты Соединенных Штатов Америки в 2024 году. Об этом пишет «Украинская правда» и ссылается на заявление артиста, которое опубликовано на портале NME. Вот. Я тут же перехожу по активной. Я обожаю, когда... Ну, это нормально, когда в новостях добавляют сразу активный линк. Это значит, что вы можете на него переклацнуть, да, и пойти к источнику.
Так.
И вот действительно открываю сайт такой вот NME.com, и там Kanye West confirms he's running for president в 2024 году. Да, вот, собственно, что же побудило рэпера рэпера американского это сделать. Далее прямая речь, цитата Канье Уэста. Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта. У него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей. Конец цитаты. И еще он сказал, когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест.
Сколько?
Столько. Может, он показал, я не знаю, руками, сколько, столько, вот так вот. Конечно, надо...
Ну, да, да.
Вот, и, ну, в общем-то, надо отметить, что Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым хип-хоп-исполнителем в мире по версии журнала Forbes, и вот теперь мы знаем, а что он будет делать в 2024 году.
Но мы пока не знаем, будет ли Snoop Dogg баллотироваться.
Да, и что это вообще было за выборы?
Какой-либо страны, любой, мне кажется, ему можно.
Вот, ну да, это, слушай, это люди, которые известны всему миру.
Ну да.
Поэтому, да, любой страны.
Прецеденты есть. Есть, так что можно. Вот можно это... идти уже по протоптанной дорожке.
Ну, в общем-то, на дворе-то еще 2020 год не наступил, понимаешь? А нас уже ждут такие события в 2024 году.
Интересно будет понаблюдать.
Да, обязательно.
Новости.
Ну и возвращаемся в Крым. Вот так вот мы с одной повестки дня в другую повестку дня. Значит, так, Симферополь. Значит, Канье Уэст говорит, что баллотируется в президенты США. А тем временем Симферополь, Севастополь, Керчь и Феодосия оказались в числе некомфортных городов согласно российскому рейтингу. Это российский индекс качества городской среды. Это исследование проводило Российское министерство строительства и ЖКХ. И вот, согласно рейтингу российского Минстроя, общими проблемами крымских городов стали улично-дорожная сеть, озелененное пространство, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также уровень развития общегородского пространства. Ну, в общем-то, мы с тобой на прошлой неделе тоже озвучивали эту новость, вот эту вот этот рейтинг, да, российский, в который включили аннексированный Крым, но наши журналисты, как раз, видимо, вдохновившись вот таким вот исследованием, громко назову это так, они пообщались с крымчанами и провели опрос на улицах Симферополя. Прохожим был задан вопрос, считают ли Симферополь жители города комфортным городом и что доставляет наибольшее неудобство. Вот что отметили жители Симферополя.
Не сказал, что он комфортный. Вот зайти вот туда, вот дальше, в старый город. Ну, одни колдобины там вообще ужас. Ну, центр сейчас преобразили хорошо. Это мне нравится, да. Салгир вот хорошо сделали.
И набережная нравится. И к Екатерине ходим всегда. И в парк Гагарина ходим.
Вы прошлись вот по соседним улицам. Что-то грустно. Настроение подпортилось. Вот знаете, я когда-то приехала по распределению в 80-м году. Здесь мыли улицы. Шикарный был город. А сейчас вот, я не знаю, даже чем это объяснить, но как-то хотелось для начала, чтобы было просто чисто.
Парки мне нравятся. Все, которые у нас есть.
Парки. Есть где погулять, есть где отдохнуть с маленькими детьми. Неудобные развязки, пробки на дорогах, однозначно некомфортные заезды в сам город. Ждем объездную.
Мне нравится. С внуками можно выйти, погулять. Площадки есть, строить стали. Речку почистили. Неплохо.
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 Неплохо, да. Ну, вот такие мнения абсолютно
разные. К Екатерине ходим. Вот, кстати, Екатерина, я хотел спросить.
Что?
Это совпадение?
Что к Екатерине ходим, да?
Да, да.
Ну, я тебе скажу, что, конечно...
Ты ведь хотела там сходку наших радиослушателей провести.
А я знаю, где это сделать сходку. У Екатерины.
У Екатерины.
Но там же новый, ну как, такой скверик сделан в Симферополе с огромной Екатериной. Там какие-то лавочки и прочее. Но это не в честь меня, конечно же, пока что. Но тем не менее, в принципе, спасибо тебе за подсказку. Хорошее действительно место. И не
мы каким-нибудь
никто.
Образом брендируем, значит.
Нетушки. Ты сейчас, может быть, статью себе зарабатываешь. Не надо никакие тут брендирования, понимаешь, на постаментах, которые возвела российская власть в Крыму пока что. Как бы ничего такого не говорит.
Ну ладно, об этом мы подумаем чуть попозже. Ну а сейчас, да, далее к новостям. Итак, Артек, юнармейцы,
да.
Щит и меч. Вот и... что это за набор слов я сейчас произнёс?
Это какая-то наверное, нелогическая цепочка.
Очень даже логическая, если действовать в логике российских военных. Итак, в Артеке российские военные проведут военно-патриотические акции для более чем 300 юнормейцев. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, мероприятия пройдут с 10 ноября по 1 декабря. Новые программы под названиями «Юнормеец» и «Школа будущих командиров» будут реализованы на базе Международного детского центра «Артек». В рамках мероприятий юнормейцы проведут встречи с героями России, примут участие в патриотической акции «Служить России суждено тебе и мне», а также проведут турнир по лазертагу.
Ты не так это читаешь, мне кажется, что...
Как это?
«Служить России суждено тебе».
Ну да, конечно. Кроме того, на территории парка «Патриот» в Севастополе состоится военно-патриотическая игра «Щит и меч».
Подожди-ка, игра такая. Военно-патриотическая или ролевая? Ты сегодня
военно-патриотическая
щит, а
ролевая игра «Щит и меч». 25 октября в Севастополе на мысе Хрустальный местных школьников принимали в ряды российской юнармии. Да. Такая атмосфера. Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России. Юнармейское движение было создано по инициативе Минобороны России и поддерживается президентом Российской Федерации. Членом юнармии может стать школьник в возрасте от 11 до 18 лет. Юнармейское движение получило свое развитие в Крыму после аннексии полуострова России.
И тут у меня вопрос... к родителям, да, к взрослым людям, которые живут на полуострове, у которых вот детям как раз от 11 до 18 лет. Я так понимаю, именно про мальчиков здесь речь идет, да?
Потому что
про девочек тоже,
про мальчиков,
да? Тоже тут написано «стать школьник». Я уже привыкла к феминитивам. Надо было написать еще и «школьница». Тогда бы я сразу поняла, что это для мальчиков и для девочек. Вот. Так вот, если у вас как раз дети в этой возрастной категории, то есть это добровольная вообще история? Или вы сталкиваетесь с тем, что это, ну, есть тут принуждение какое-то, да, поделитесь с нами, вы можете анонимно, в том числе, да, понимаю, что такая тема, что здесь анонимно как раз очень многие и отписываются, в соцсетях нам написать, просто информировать, да, как обстоят дела, или же на нашу редакционную почту, которая также есть в описании их и под видео, и на сайте Крым Реалии. Держите нас в курсе.
Новости.
Ялтинцы проведут акцию по очистке города от рекламных объявлений. Квест «Разрушители пиратской расклейки», так он называется, стартует в Ялте 10 ноября.
А что это за...
Стартовал в Ялте.
Стартовал, да. 10 ноября, то есть вот в воскресенье, да? Угу. А, смотри, что это за... Я смотрю официальное название, вот «Разрушители пиратской расклейки», и «З-разрушители», «З» — это, ну, как бы латиницей написано.
Да, латинская Z.
Латинская Z. Что это такое? Почему в свою...
У меня сразу идет отсылка к Казантипу, потому что вот именно название этого фестиваля так писалось.
А что это за мода такая-то? Зачем это использовать латиницу?
Следы Никиты Маршунка мы сейчас обнаружили буквально в ялтинском квесте.
Ну вот это просто, ну как-то я думала, что все-таки больше, не знаю, за кириллицу как-то все. Зачем тут латиницу приплетать? Ну ладно, значит, что там рассказывают про эту акцию?
Значит, акция проходит под патронатом главы администрации города Ивана Ингрунта, а ее организатором выступает городской подростково-молодежный центр. Цитата. «Вопрос незаконной расклейки объявлений достиг в Ялте точки кипения, поэтому возникла идея проведения такого квеста, основная цель которого — создание атмосферы нетерпимости к этому негативному явлению, а также очистка силами жителей города объектов инфраструктуры от всех видов несанкционированной рекламы», пояснила руководитель подросткового молодежного центра Елена Надель. Она уточнила, что акция, в ходе которой жителям Ялты предложено поучаствовать в зачистке фасадов домов, заборов, подпорных стен, ролетов, столбов от всех видов печатной несанкционированной рекламы и объявлений, продлится до 16 ноября.
И вот, в общем-то, то есть мы видим, что с 10 по 16 ноября 6 дней вот такой вот зачистки, как называют организаторы, да, и будут призы, внимание, потому что для победителей какие будут призы? Поощрительные и денежное вознаграждение.
О размерах ничего не сказано.
Ничего не сказано, да, поэтому
поэтому будем следить, насколько продуктивна будет акция.
Да, результат будет уже, в общем-то, через неделю, получается, да, в субботу, и я думаю, что следующий понедельник, через неделю мы уже...
Но вообще, это такое ноу-хау, да, сейчас в Крыму, вот субботники проводят, чтобы люди убирали территорию, проводят квесты, чтобы...
Субботник — это ноу-хау.
Очень-очень интересный выход из ситуации, я бы это сказал.
Ну, подожди.
Смотри, должны же бюджетные деньги, да, есть бюджет города. Где защитны, где рассчитаны, да, все эти расходы на уборку и так далее. А тут говорят: эй, крымчане, давайте-ка, выходите на субботник.
Ты же понимаешь, что мы с тобой в школе учились, тоже этим занимались. Это наследие, я так понимаю, наследие Советского Союза в том числе.
У меня вообще травма из-за керченских субботников.
Да, в Керчи это особо.
Там же памятник стоит школьнику-уборщику, так что...
Он с тебя был списан.
Это коллективный образ, я хочу сказать. Там не только мой труд запечатлен, да.
А мне иногда было интересно, все-таки были какие-то веселые субботники. Начать, конечно, я не ходила. Вот. Например, кладбище там убирать я не ходила. Мне не
нравилось. Кладбище убирать? Хотя, был такой субботник?
Ну, такое старое историческое было заброшенное кладбище, вот, и в том числе там убирали. Ну, то есть, понял, да, и очень старое.
Но мы общественные парки убирали.
Ну вот, парки, возле школы, это все. Ну, было моментами и весело. Знаешь, когда хорошая погода, в общем-то, компания. Ну, может быть, и весело. Поэтому вот, у вас неделя вся в распоряжении. И потом сообщите нам, если вдруг вы выиграете приз.
Крымчане имеют право знать.
Будем ли мы рассказывать о том, что симферополец пытался украсть из магазина продуктов на 7000 рублей? Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который пытался вынести из магазина вот эти продукты. Не расплатился он за них на кассе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. И, в общем-то, инцидент произошел в одном из гипермаркетов Симферополя. Мужчина, а теперь, значит, внимание, да, как понять, вот человек рядом с вами, он, в общем-то, собирается оплачивать продукты или нет? Описание. Мужчина длительное время выбирал продукты, а затем сложил их себе в рюкзак и направился к выходу. Сотрудники торгового заведения нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который по прибытии задержал злоумышленника. Ну, вот, в общем-то, так. Долго насчитали, выбирать продукты я тоже, например, могу.
Насчитали, вот, что мужчина набрал продуктов на общую сумму свыше 7 тысяч рублей. Цитата. Задержанным оказался 47-летний ранее судимый житель Симферополя. По данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в Росгвардии.
Важные события.
Я подозреваю, Сергей, что когда я тебе скажу Максим Галкин, у тебя это не вызовет интереса сразу посмотреть.
Даже
на него
не вызовет. Даже
смеха. Вот какой ты вредненький Сергей Макрушин. Но, тем не менее, ты знаешь, мне попалась на глаза, в общем-то, информация о том, публикация о том, что Максим Галкин на своем выступлении что-то там заявил. Оказалось, что это было еще в октябре, в начале октября в Новосибирске, ну, просто концертный зал. И он там поделился своим мнением относительно работы российских СМИ, что показывают по телевизору, вот, и давайте послушаем.
И нам рассказывают про Украину. Мы все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало, я же не в Украине живу. Что вы мне прям про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас... И тут же у нас все наладилось, понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа «Время покажет». У меня же на Первом канале Артем Шейнин, понимаете, который, у него, он сыграет этих экспертов, значит, поляка, из Польши, да, скажем так, из Польши один из Германии, это страстотерпцы, сидят такие, значит, и он периодически говорит: ну а что скажет эксперт из Польши нам, что он скажет нам? Мы в Польше считаем, что, я тебе сейчас, знаешь, как дам, как с колена дам. Самое смешное, что на следующий включал, он снова там сидит этот из Польши. Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят: так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда, туда, понятно, сюда, мы все понял, все. Мы сами как эксперты из Польши такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Но в принципе, я вам хочу сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь, я поэтому и не прошу эти звания, вот это все. Потому что так есть возможность их всех обосрать. Ну, в смысле, это...
Ну, пока еще есть возможность говорить на концертах. Пока.
Да-да-да, сказал Максим Галкин. В общем-то, это такой фрагмент выступления из Ютуба от зрителей, которые побывали на этом концерте. Вот такая вам небольшая цитата. А сейчас любимая рубрика наша «Прогноз погоды». Главнее всего прогноз погоды.
Да, в Крыму 11 ноября ожидается переменная облачность, местами туман. Как сообщает гидрометцентр Крыма, в Симферополе температура воздуха днем 22-24 градуса тепла. В Севастополе тоже без осадков, туман и до 21 градуса. На ЮБК до 21 градуса тепла, в Керчи переменная облачность без осадков, утром местами туман, температура воздуха днем до 19 градусов тепла.
Ну и также эксперты Крымского гидрометцентра отмечают, что в Крыму теплая осень с минимальными осадками привела к сильной засухе и пересыханию главных рек, питающих водохранилище естественного стока полуострова. Вот такие вот новости погоды. Дальше мы идем к центральной теме нашей сегодняшней программы. Я напомню, что называется «Россия без Путина и Крыма». Мы будем говорить о том, о чем общались российские оппозиционеры, которые собрались не в каком-то из российских городов, да, а, в общем-то, а за пределами этой страны. Поэтому все в нашем эфире уже через несколько секунд. Присоединяйтесь в комментариях в Ютубе и Фейсбуке под стримами или же 8 800 10 06 926.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Фейсбук, Твиттер и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно услышать на частоте 105.9 FM. Если сигнал слабый, сигнал глушится, вы можете воспользоваться альтернативой. Для этого заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы найдете прямую трансляцию нашего эфира. Там же на сайте вы сможете найти записи всех наших радиопрограмм. Кроме того, прямую трансляцию в видеоформате мы ведем на Facebook и YouTube, страницах проекта «Крым Реалии». Заходите, подписывайтесь под самими трансляциями, задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы внимательно будем читать ваши комментарии и наиболее конструктивные обязательно процитируем в эфире. Кроме того, я напомню, что у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Сделать это достаточно просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-3118. В ближайшие полчаса мы поговорим о форуме «Свободной России», который прошел в Вильнюсе. Этот форум проводится два раза в год. Туда собираются представители оппозиции российской, да, если можно так сказать, о формате. Мы подробнее поговорим с организаторами этого форума. Я еще раз напомню, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните, выражайте свою точку зрения, излагайте информацию, которая у вас есть. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Итак, в анонсе этого форума было заявлено, что будет обсуждаться стратегия оппозиции российской с прицелом на 2021-2024 годы, новый электоральный цикл. Также анонсировалось, что отдельное внимание будет уделено репрессивным практикам путинского режима. Фактически с этого и началась работа форума, с обсуждения как раз-таки этой темы. И гостем форума стал украинец, бывший политзаключенный Олег Сенцов. Давайте послушаем, что он говорил о том, его видение, да, ситуации, которая произошла в Крыму, почему в Крыму все произошло вот именно таким образом, и что, по его мнению, да, стоит делать россиянам для того, чтобы изменить жизнь в России.
Народ достану, вышел на улицу, Сначала были флаги, мирно, все потихоньку, потом все тут как бы нас начали разгонять, мы начали сопротивляться, нас больше, больше, больше. Дошло до баррикад, покрышек, и в конце уже стреляли. Да, можно было как бы вести себя мирно, выйти, помахать, разойтись. Сейчас у нас все еще был бы Янукович, которого уже переизбрали, и все было бы прекрасно. Мы бы жили бы там в болоте, как живет сейчас Россия. Но мы, к счастью, не такие. Мы с этим не смирились, вышли и скинули его. Простой пример. Я был на Майдане, занимался разными вещами, и последние полтора месяца руководил штабом автомобиля, такая, ну, организация автомобилистов, которые тоже протестовали. Я занимался административной работой, то, что я умею делать, там, организовал работу штаба. В том числе была горячая линия. Принимали звонки там, девочки давали стандартные ответы, как бы, что более сложно, приведили на меня. И это было 26 февраля 2014 года, когда уже Майдан победил, но захват в Крым еще не произошел. И когда был вот этот большой митинг, где вышли татары, пытались захватить Верховный Совет Крыма, противостоянием вышли русское единство, как бы, да, эти казачки, у них было столкновение, толкотня там, да, двух человек задавились, и помните тогда, и татары зашли в это здание, потом решили выйти и, как говорится, пошли по мирному пути, как бы, да, без обострения. В итоге мы потеряли Крым, начался Донбасс. Вот. И в это время как раз этот митинг происходит у нас там на Майдане там своих головников, у нас там куча как бы раненых, трупы, как бы там какие-то еще вещи, то есть нужно делать. Эта неделя в штабе там начала, у нас мы не контролируем Харьковская, да, у нас уже пылает Одесса, начинает Донбасс, у нас там вся страна так горит. И точно начала в Крым, как бы спал. Вот Крым проснулся 26 числа. И мне на эту телефонную линию звонит один активист. Крымский татарин с Крыма. На меня вводит звонок. Говорит, что случилось? У нас вот митинг, у нас мы тут вот, как раз с русским единством, что делать? Говорю, как что делать? Везите покрышки. В смысле везите покрышки? Везите покрышки. А дальше? Поджигайте. Все. Все, что мы к нему посоветовать. Они не повезли покрышки. Не подожгли их. Потеряли это здание, которое еще не захотел спецназ. Потом мы потеряли Крым, потеряли Донбасс, и маем, что маем. Вот, поэтому я против насилия, я пацифист в мирное время. Но бывают моменты, когда нужно проявить свою силу, взять в свои руки, иначе как бы ты вот так и будешь все время сидеть под их пятой. Поэтому я очень хочу увидеть, когда на Красной площади подожгите покрышки.
Итак, это были слова Олега Сенцова, бывшего политзаключенного украинского кинорежиссера. И произнесены они были во время первой дискуссии форума «Свободная Россия». Проходил этот форум два дня, и вот первая дискуссия, что символично, стал разговор на тему, озаглавленную как «Репрессивные практики путинизма». И в этой дискуссии приняли участие бывшие политзаключенные. Например, помимо Олега Сенцова, да, участвовал в этой дискуссии бывший политзаключенный Даниил Константинов. Он высказал мнение о том, что путинский режим движется в сторону тоталитаризма. Примером является борьба власти с инакомыслием, особенно с религиозными меньшинствами. Я процитирую. «Бить ОМОНовцы стали меньше, но суды работают как в ГДР или в Чили времен Аугусто Пиночета. Активно координирует репрессии ФСБ. Дрейф в сторону тоталитаризма мешает отсутствие у деятелей режима Путина единой идеологии. Они циники, у них нет внутреннего огня, но полицейские практики в России уже хуже, чем в Брежневском СССР», считает вот еще один бывший политзаключенный Роман Попков. Я процитирую также еще одного правозащитника Льва Пономарева. Он считает, что в России еще не сложилась полноценная диктатура. Цитата. «Пока это не власть одного человека, есть конкуренция разных силовых структур, которые воюют друг с другом. Есть надежда на молодежь, которая выросла в условиях частичной свободы. Они не боятся. Чем более удачно будем им помогать, тем быстрее ситуация изменится. Я против насильственной революции в России. С путинской машиной надо бороться мирным путем». Еще одна цитата с обсуждения. Это живущая в эмиграции гражданский активист и общественный деятель Евгения Чирикова. «Мы живем в условиях трансформации российского общества. На карте России тысячи протестных акций. Такого не было никогда. Есть миф о том, что победить путинскую систему невозможно. Но граждане побеждают. Например, в Екатеринбурге в борьбе против храма в Сумском лесу. Аналогичные победы были достигнуты в Москве», говорит Евгения Чирикова. Я напомню, что обсуждаем мы форум «Свободная Россия», его повестку. Форум «Свободная Россия» прошел в Вильнюсе, проходит он два раза в год. С момента его предыдущего проведения прошло всего несколько месяцев, но за это время, по словам организаторов форума, повестка успела очень сильно измениться. Если вам есть что сказать на эту тему, звоните на номер 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, и пока мы связываемся с нашими экспертами, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вам есть что сказать по заявленной теме, если вы хотите предложить темы для наших программ, звоните нам 8 800 10 06 926. В случае необходимости анонимность мы вам гарантируем. Кроме того, для жителей материковой части Украины работает номер телефона. Телефона 044-490-3118. Также у вас есть возможность принять косвенное участие в нашем эфире. Можете найти наши видеотрансляции на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там можно не только делиться и ставить лайки нашим эфирам или дизлайки, но также можно оставлять свои комментарии под эфирами. Мы внимательно за ними следим и обязательно процитируем наиболее конструктивные. Также напомню, что если в Крыму у нас на частоте 105,9 FM слышно плохо, вы можете зайти на сайт «Крым Реалии» и найти прямую трансляцию нашего эфира. Далее, в продолжение я процитирую еще один момент с форума «Свободной России». Один из его, собственно, учредителей этого форума, Гарри Каспаров, также принял участие в этом форуме. Участвовал он в дискуссии, во время которой обсуждали крах коммунистических режимов и десоветизацию в Восточной Европе. Как отметил Каспаров, само возникновение коммунистических режимов было связано с тем, что Советский Союз по итогам Второй мировой войны занял половину Европы. При этом в западных странах сегодня часто забывают, что сама Вторая мировая война была развязана Советским Союзом, заключившим пакт Молотова-Риббентропа, так же, как и Холодная война стала следствием оккупации стран Варшавского договора. Сегодня на Западе часто готовы разделить ответственность за начало Холодной войны. И вот Гарри Каспаров прокомментировал это явление так, как это амнезия общественного сознания. Коммунистические режимы в этих странах держались на советских штыках. Национально-освободительное движение было главным двигателем декоммунизации, заявил Каспаров. Я напомню, что говорим мы о форуме «Свободная Россия», который проходил на минувших выходных в Вильнюсе. Также напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нас, если вы слышите этот эфир в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что говорим мы о форуме «Свободная Россия», который прошел на минувших выходных в Вильнюсе. С нами на связи Иван Тютрин, ответственный секретарь форума «Свободная Россия». Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов об общей повестке форума. Несколько месяцев прошло с момента, да, предыдущего его проведения. Два раза в год он проводится. Накопилось ли много новых тем для того, чтобы его обсудить? Как меняется вообще повестка в России и как меняется повестка вашего форума?
Ну, вы знаете, эти вещи, конечно, напрямую взаимосвязаны. И действительно, иногда нам казалось, что два форума в год – это, в общем, может быть, достаточно как бы интенсивный график и нет достаточного количества инфоповодов и событий для того, чтобы как бы собираться. Но с июня месяца, со времени последнего форума, произошли массовые протесты в Москве. Самые крупные с выступлений на Болотной. Открыто новое большое политическое дело, которое по своим масштабам уже Болотное дело превысило. Происходят серьезные изменения в международной политике. Так что с повесткой проблем не было. Были там ряд актуальных тем, как бы как внутрироссийские, правозащитные, так и международные.
Начался форум с дискуссии на тему репрессивной практики путинизма. Почему это важно? Давайте с этого начнем, а потом уже конкретные заявления с вами обсудим, которые там прозвучали. Почему именно с этого вопроса?
Потому что репрессивность путинского режима увеличивается, количество политзаключенных возрастает. Сейчас более 20 человек уже находятся под стражей только по московскому делу. Кстати, один из участников смог сбежать из России, к нам приехал, принимал участие в работе на форуме, но установлена персоналистская диктатура, и, естественно, из года в год количество политзеков увеличивается. И мы, как площадка российской оппозиции, мы должны эти вещи озвучивать, обсуждать и между собой проговаривать, и как бы показывать, что происходит.
Ну вот, да, что происходит, давайте об этом поговорим. Вот один из участников первой дискуссии, Олег Сенцов, мы уже давали его цитату, он фактически сказал, что хотелось бы увидеть, как россияне несут покрышки на Красную площадь и жгут. Да? Да. Ну, то есть можно, да, так интерпретировать слова Олега, что нужны решительные действия, да, в борьбе за свои права. Насколько это резонирует с общими настроениями участников форума?
Большинство участников форума, а их в этот раз действительно было много, там все заявок получили на участие, они понимают, что, конечно, для вопрос о власти в России, для демонтажа путинского режима необходимы какие-то революционные изменения. В то же время контроль над политическим пространством такой, репрессивность такова, что пока что все понимают, что ресурсов, количество и необходимых возможностей для того, чтобы устроить такой русский Майдан, их нет. Ни людей недостаточное количество, нет должной решимости и степень как бы крепости режима, его репрессивности, она высока. Поэтому, естественно, с Олегом
Никто тогда не вышел,
не спорил в этом вопросе. Но внутренние, как бы, реальных возможностей для покрышек на Красной площади, внутренних возможностей для покрышек на Красной площади нет, и в ближайшее время пока что этого не видно.
Эфир. Напомню, что с нами на связи Иван Тютрин, ответственный секретарь форума «Свободная Россия». Говорим мы о форуме непосредственно, который прошел на минувших выходных. Еще немного о повестке. Итак, одной из дискуссий была еще дискуссия по российско-белорусским отношениям. Почему внимание сфокусировано и на этом векторе? Тема сформулирована так: «Беларусь-Россия. Перспективы и угрозы интеграции». О чем говорилось? Какие угрозы? Да, один из подвопросов, которые были заявлены. Возможно, реализация Кремлем украинского сценария в Беларуси. Действительно ли это актуальный такой вопрос?
Он, безусловно, актуален. Лично нет никаких сомнений, что существует план по аннексии Беларуси, по присоединению. Значит, другой вопрос, будет этот план запущен в действие или нет. Тут несколько причин. С одной стороны, это попытка вот опять поиграть на вот этом постимперском синдроме российских граждан, показать, что вот мы тут снова делаем великую империю, там, а-ля там, Советский Союз. Одна из технических как бы причин, которую нельзя сбрасывать со счетов, это проблема 24-го года. Даже изменив Конституцию, Путин уже находится очень продолжительное количество времени у власти, и ему нужен какой-то сценарий, какой-то алгоритм сохранения. Поэтому создание союзного государства совместного, которое по факту, конечно, будет являться аннексией, он как бы перезапустит вот этот выборный процесс. То есть как бы получится, что Путин пойдет на первый срок этого объединения. объединенного государства, что позволит ему там минимум еще 12 лет у власти находиться. Сработает сценарий или нет, непонятно, но тем не менее эти вещи как здесь обсуждаются. Более того, Беларусь граничит, находится очень близко к Литве, и поэтому здесь это тоже тема актуальна. Там, допустим, строится атомная станция, которая является такой, знаете, очень серьезной угрозой там, безопасности Литвы, да, с территории Беларуси. Ну и плюс ко всему есть комьюнити белорусской, которая видит, что здесь происходит большой ивент как бы российской оппозиции, и они к нам обратились и вот предложили, попросили, что ли, организовать вот такую дискуссию на актуальную тему. Ну, мы все откликнулись.
Да, и здесь очень важно, как воспринимается то, что происходит на форуме «Свободной России», то, о чем говорят на форуме «Свободной России», непосредственно в нынешней России. Следите вы за фидбэком, как федеральные средства массовой информации освещают форум в Вильнюсе.
Ну, федеральные средства массовой информации освещают его очень интенсивно. Причем, начиная с самого первого форума, опять было несколько съемочных групп, там и Первый канал, и НТВ какие-то. Вот, значит, естественно, освещают они так, что собираются какие-то там русофобы-ненавистники, которые хотят, значит, разрушить свою страну. Это, в общем-то, понятно. Второй вопрос, что либерально-российские СМИ, типа «Эхо Москва» и «Дожди», которые имеют репутацию либеральных, на деле имеют достаточно такую сложную позицию, они как бы без большой охоты освещают здесь происходящее. Мы видим, поскольку запрет наложен, то есть мы просто видим, что и от раза к разу там вот эти либеральные СМИ вообще просто игнорируют то, что, на что набрасываются как бы представители основных телеканалов. Но фидбэк очень серьезный, как бы были ряд международных газет, и были ваши коллеги «Радио Свободы» из Москвы, и там «Голос Америки», и там Deutsche Welle, то есть, ну, как бы очень серьезно, сейчас это еще пойдет, потому что после каждого форума там еще примерно неделю вот как бы идет возврат, публикуются статьи, выходят какие-то сюжеты, поэтому внимание к этому серьезное, и, в общем-то, это как раз является свидетельством актуальности форума. Я в свое время, работая с Борисом Немцовым, как бы взял на вооружение его такую как бы формулу, что в диктатуре очень сложно оценить эффективность политического действия, потому что политическое пространство контролируется, СМИ контролируются, очень сложно понять, как бы делаешь ты вещи, которые реально бьют по Кремлю или нет. И самым важным как бы критерием оценки деятельности является реакция самого Кремля. Если они бесятся, если они пытаются устраивать провокации, если они пытаются внедрить по разным каналам провокаторов в состав участников форума, ну это значит, их эту как бы проблему беспокоит. В первую очередь, она, конечно, беспокоит тем, что это находится на неподконтрольной территории, и они никак не могут влиять на процесс, вот, на развитие форума.
Да, и вот еще об одном важном вопросе, который обсуждался на форуме, и, насколько я понимаю, если это не так, исправьте меня, вы принимали участие в обсуждении как раз по этому вопросу, который был сформулирован так. Настала ли в России новая политическая эра, анализ внутриполитической ситуации и возможных стратегий оппозиции? Есть ли видение какой-то стратегии, согласно которой, да, оппозиция могла бы действовать дальше для того, чтобы как-то изменить ситуацию в России? В нынешних условиях, когда мы видим, что и акции протеста, да, ну, об их эффективности можно говорить, учитывая, что их просто разгоняют силовым методом, да, какие инструменты остаются в руках у российской оппозиции?
На самом деле, даже само понятие, словосочетание российской оппозиции, оно на самом деле неверное. Потому что, ну, что такое оппозиция? Оппозиция предполагает наличие какого-то политического поля, да, где посредством выборов как бы оппозиция власти борется за то, чтобы как бы получить большинство, а власть потом переходит в оппозицию. В диктатуре, которая уже там получается де-факто больше 20 лет, никакого политического пространства свободного нет и быть не может. То есть процесс политический полностью контролируется. Поэтому я, так уж мы слово «оппозиция» в быту употребляем, но на деле это, конечно, может быть сопротивление или скорее даже какое-то диссидентское движение. Поэтому в этой ситуации ведется дискуссия как бы о тех методах, потому что совершенно очевидно, когда вот в ситуации абсолютно подконтрольности электорального процесса людей с улиц уводят на выбранные площадки, чтобы на территории власти, значит, опять понаблюдать, как распределяются как бы голоса между партиями-сателлитами, как бы партией власти российской. Но это, очевидно, тупиковая стратегия раз за разом. Российский протест наступает на эти грабли, пытаясь бороться с Кремлем на той территории, где бороться невозможно. Уровень фальсификации, отсутствие института суда, наработанная система, скажем так, вбросов, она не оставляет ни единого шанса на прохождение кандидата, который реально мог бы что-то поменять. Поэтому эти все вещи проговаривают, дискуссии, которые ведется внутри, внутри российской оппозиции вот уже несколько месяцев. И мы сейчас увидели такой пример, что это умное голосование, когда людям, выходившим на улицу, было предложено навалиться в очередной раз на участках, там, якобы победить, но она абсолютно провалилась. И если протест 11-12 года, он фактически 2 года был в достаточно активной фазе, когда несколько десятков тысяч человек собирались, да, значит, то протест лета 2019 года, он растворился практически за 1.5 месяца сразу после вот этих муниципальных выборов. Эти все вещи проговаривались, конечно, в первую очередь.
А вот что с этим всем делать? Да, были ли озвучены какие-то, может быть, рецепты успеха? Да, вот как в этой ситуации вообще действовать, чтобы результата добиться?
Да, я в этой панели не был, то есть там были разные, есть разные подходы. И у нас один из таких является подход малых дел, что давайте снизу организовывать гражданское общество, которое будет потихонечку расти и в определенный момент дозреет. Ну, я, честно говоря, эти разговоры слышу давно, пока что ничего не получается. То есть даже какие-то экономические, социальные, вот такие мелкие местечковые протесты, они не перетекают в какой-то большой протест политический. Просто спикеры, которые были на панели, обменялись как бы своим видением ситуации. Допустим, если говорить о Каспарове, который принимал участие в этой панели, но его как бы видение, грубо говоря, такое, что Путин должен потерпеть серьезное внешнегеополитическое поражение, которое вкупе с проблемами внутри страны, социально-экономическими, инфраструктурными и давлением извне, может режим реально пошатнуть. То есть все равно очень серьезно должен быть какой-то импакт как бы снаружи. Система выстроена так, что изнутри, просто без серьезного давления извне, без какого-то серьезного удара, ее демонтировать практически невозможно.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Иван Тютрин, ответственный секретарь форума «Свободная Россия». Говорили мы о форуме, который прошел на минувших выходных в Вильнюсе. Напомню, что с нами можно связаться 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться в наш прямой эфир, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Итак, перейдем к следующим темам через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Всем привет, это радио Крым Реаль. Йоу.
Йоу.
Вот, наша постоянная рубрика «Go» от голоса, который звучит. Ну, в общем, тема нашей программы сегодня прошла с успехом, хоть и не все включились, с кем бы мы хотели пообщаться.
Многие в перелетах после форума, поэтому, да. На сайте «Радио Свобода», русской службы «Радио Свобода» можно найти много материалов об этом форуме. И если вам интересно, да, интересно, как российская оппозиция, да, позволим себе так назвать, хотя вот наш эксперт говорил, что это понятие не совсем подходит. Вот как российская оппозиция обсуждает свою стратегию дальнейшего действия, можете посмотреть в том числе и на сайтах «Радио Свобода».
Ты знаешь, я вот на самом деле смотрю по новостям, вообще насколько сильна реакция. Вот если что-то сказано кем-то вне как бы поля российской власти, да, или не вне вот каких-то вот принципов, которые принято исповедовать, то сразу очень большая реакция. В том числе мы в начале программы цитировали и звучал у нас в эфире Максим Галкин, например, да, в том числе я вот нашла информацию, что на него отреагировали достаточно ярко ведущие Первого канала и телеканала, и канала России, в общем-то, это все разные каналы,
кто?
Соловьев и Дмитрий Киселев отреагировал.
Ну, все логично, они же в одном жанре работают, правильно, с Максимом Галкиным или нет?
Ну, это смотря как посмотреть. Но давайте еще раз тогда, раз мы уже про российскую повестку, вспомним о том, что в одном из своих выступлений в концертном зале Максим Галкин рассказал про российский телевизор, каким он его видит, да, давайте послушаем.
И нам рассказывают про Украину. Вы все время нам рассказывают про Украину. Меня уже так это достало. Я же не в Украине живу. Что вы мне прямо про нее рассказываете? Вы нам про нас расскажите, как будто у нас. Ты думаешь, что у нас все наладилось? Понимаете? И осталось только вот украинцам помочь. Особенно вот эта программа «Время покажет». У меня же на Первом канале Артем Шейнин, понимаете, который у него, он собирает этих экспертов, значит, поляка, из Польши, да, скажем так, из Польши один из Германии, один страстотерп, сидят такие, значит, и он периодически говорит, ну а что скажет эксперт из Польши нам, что он скажет нам? А мы в Польше считаем, что, я тебе сейчас, знаешь, как дам, как с колена дам. И самое смешное, что на следующий день включаю, он снова там сидит этот из Польши. Нам не дают времени обмозговать. Нам разжевывают, сразу говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда, сюда, туда, понятно, сюда, мы все больно, все. Мы сами, как эксперты из Польши, такие сидим, боимся, что сейчас нам дадут коленом в челюсть. Но, в принципе, я вам хочу сказать, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь, я поэтому и не прошу эти звания, вот это все. Потому что так есть возможность их всех обосрать. Ну, в смысле...
Ну, в общем-то, вот это вот фрагмент выступления из в Ютьюбе, один из людей, который, видимо, снял это и был на этом выступлении, выгрузил это видео в Ютьюб, и, в общем-то, таким образом мы с вами как будто бы немного побывали на концерте Максима Галкина. Ну, и вот есть реакция ведущей Первого канала и России ответили Галкину на слова о цензуре. Итак, ведущие, которые работают на федеральных каналах, прокомментировали это выступление, которое на минуточку было еще в начале, ну, было еще в октябре, вот, и там, в общем-то, Максим Галкин, напомню, заявил, да, фактически о том, что на российское телевидение вернулись советские времена в худшем смысле слова, имея в виду цензуру, и вот ведущий ток-шоу на телеканале «Россия-1» Владимир Соловьев, знаете ли вы его, можете также нам как-то отреагировать, знаете ли вы, смотрите это шоу, он беседовал с изданием «Газета.ру» и сказал, что не имеет ни малейшего представления, о чем говорит Галкин. Далее цитата: «У нас даже близко никаких проявлений цензуры нет, как это и прописано действующим российским законодательством», заявил господин Соловьев.
Его коллега Дмитрий Киселев также считает, что цензуры на российском телевидении не существует. «У нас вы можете молоть все, что угодно в эфире», — сказал он, предположив, что самого Галкина может цензурировать на канале «Дождь», где он часто выступает. «Ну, у нас вы можете молоть все, что угодно в эфире», — сказал Дмитрий Киселев. И я думаю, что вот эти слова можно вот на большую плазму, да, на фоне которой он выходит в эфир. Вот,
это
вот,
как
вот,
девиз, да?
Да, этот слоган можно оставить.
Ну, важно сказать, что далеко не все программы выходят в прямом канале, да, какие-то выходит, я так понимаю, да, но тоже...
Прямой канал в другой стране.
Да, но на самом деле там есть прямые эфиры, но просто иногда... Прямой эфир в прямом эфире выходит? У меня вопрос. Вот это вот ток-шоу, там, где Скобеева.
Там есть нюанс, потому что в России есть несколько часовых поясов, и где-то он выходит в прямом эфире, а где-то уже получается в записи.
В записи, да. Но в то же время, вот то, что Максим Галкин сказал про эксперта из Польши, да, которого потом, там же была история действительно такая, когда там избили, вообще была драка и прочее, да. То есть я так понимаю, что Галкин говорил о том, что вроде как и спрашивают какую-то другую точку зрения, в то же время человеку сказать ничего не дают, и даже могут его вообще ударить. Значит так, еще один тележурналист российский, Артем Шейнин, ведущий программы «Время покажет» на Первом канале, высказался резче, заявив, что Галкин просто, далее цитата, страдает из-за того, что не получил звание народного артиста. И он предположил, что если дать шоумену это звание, то тот подуспокоится. Вот такое вот, такое вот. Я не знаю, они коллеги, но они коллеги телевизионные. Ведущая, но не журналист.
Показательная вообще реакция. На самом деле, у меня аналогия с недавним совершенно случаем, когда Борис Борисович Гребенщиков написал песню, которая называется «Вечерний М», там слово на «М» дальше идет, где воссоздал такой образ, да, пропагандиста российского. Так он не называл имен. Но сразу обиделся почему-то господин Соловьев. Угу. Вот здесь тоже Галкин, он как бы имен не называл. Да, но сразу обиделись. Соловьев, Киселев и Шейнин.
Но он там про Якубовича сказал. Якубович никак не высказался. Но там про Якубовича было другое. Я не помню, это было в этом куске или это я уже наслушалась, что вот программа превратилась только 6 минут игры, а остальное это все подарки, песни и поздравления, да? Но в то же время еще стоит напомнить вам, что Галкин вот в этом выступлении сказал о том, что хорошо, что у него нет наград, поскольку он, в общем-то, может говорить все, что думает. По крайней мере, в зале, да, во время выступлений. Но стоит отметить, что есть и телеведущие российские, которые поддержали Максима Галкина. Например, Владимир Познер, да, он признал, что шоумен прав. Далее цитата. «Нет такого канала, где, если говорят о политике, можно говорить все», заявил Познер, добавив, что в этом давно уже нет ничего неожиданного, и все давно об этом знают. И он также назвал засилие на телевидении новостей об Украине, о котором также заявил со сцены Максим Галкин, пропаганды, а не информации, цель которой создать, а затем управлять общественным мнением. Это все заявление Владимира Познера. Ну и, в общем-то, вот такая вот шумиха произошла из-за фрагмента выступления Максима Галкина, который рассказал о том, что, в общем-то, включая телевизор, ты видишь очень много информации про Украину, как будто бы в России уже все хорошо, и вот мы хотим только помочь какой-то другой стране. Вот такая реакция российских телеведущих в том числе. Мне интересно, Сергей, вот услышать о том, в общем-то, что думают наши дорогие, уважаемые слушатели и зрители.
Ты точно хочешь это услышать?
Да, мне правда интересно. Почему? Потому что все-таки, если у вас, если вы тем более смотрите российский телевизор с какой-то периодичностью, может, не в телевизоре, да, но какие-то YouTube, то, что есть в YouTube, во всяком случае, я, например, только через YouTube и получаю информацию в основном, да, в том числе от каких-то телеканалов. Поэтому 8 800 10 06 926. Звоните нам, высказывайте свое мнение. Как, согласны ли вы с тем, как описал ситуацию на российском телевизоре Максим Галкин, или не согласны? Какие у вас аргументы? Это будет интересно услышать. 8 800 10 06 926.
Да, как вы относитесь к той ситуации, когда больше некому об этом, наверное, уже заявить, да, остались только вот пародист Максим Галкин?
Который в концертном зале, может, там... Ну, слушай, там это же, когда ты работаешь...
Ну, на самом деле, ну, больно же ударило по господам Киселёву, Соловьёву, если они уж начали комментировать это, отвечать на это заявление.
Ну,
хотя и... могли бы и не заметить, на самом деле.
Могли бы действительно
могли
не заметить.
Могли бы не заметить песню Бориса Борисовича Гребенщикова, например. Ну, вот как-то вот помазали, наверное,
ударило. А в то же время, как попасть в новости с другой стороны и как еще как-то
быть на волне? А зачем им попадать в новости, они и так в них?
И так в них. Ну, слушай, это расширение аудитории, возможно, по этому принципу. А возможно, ты просто не можешь промолчать в каких-то моментах, когда тебя зацепило. Ну как, ты работаешь, трудишься, а тебя какой-то пародист там со сцены высмеивает. Это же может быть тоже разное восприятие информации.
Ну, пародист, у него работа такая вообще, высмеивать.
Ну вообще, в принципе, да, и о чем, когда эта сцена и когда это близкий контакт все-таки со зрителем, самый близкий, все-таки в одном зале, в закрытом, да, вы все находитесь, артист и твоя аудитория, наверняка искренности во многом больше, чем когда ты просто с телевизора, с голубого экрана там вещаешь, да, например. Поэтому тут уже действительно какие-то смыслы, какой-то разговор вот по-честному со зрителем происходит, а в то же время в нашем 21 веке с кучей смартфонов сложно не рассчитывать или не ожидать, что вот твое выступление или это какой-то фрагмент, какую-то стату не заснимут на видео, не выложат в интернет, а это значит, что информация далеко уйдет за пределы концертного зала.
Фидбэк неизбежен, конечно.
В том числе, да, поэтому наверняка это также в том числе осознанно и сказано. 8 800 10 06 926. Что же вы не звоните, дорогие наши слушатели и зрители? Только могу отметить, что мы призываем вас писать также комментарии в YouTube и Facebook, страница Крым Реалии. Вы можете комментировать все происходящее в этой студии. И давай прочитаем несколько комментариев, да.
Рискни.
Я не буду читать комментарии, где нас шавками называют. Я так понимаю, что там и про нас. Но я прочитаю вот Ксению Полек, которая написала Галкин супер. Вот и
супер,
фанаты.
Супер Галкин. Я думаю, что Марвел скоро снимет новый.
Вот такой вот супергерой.
Человек Галкин, да.
Да, а Болот пишет респект студии. Спасибо вам, приятно что-то и хорошее прочитать. Цветы мне отправляют, Сергей, тебе не отправляют. Вот. Потом что-то говорят Каспаров.ру про Галкина, почитайте. Что-то какое-то. А что именно, Виктор из Крана, напишите нам, что именно вы имеете в виду. Нет времени сейчас, мы же хотим с вами пообщаться. После эфира это почитаем, а вот сейчас, если что-то срочное, то, пожалуйста, напишите подробнее в комментариях.
Чей Крым, вот еще спрашивают. Вот любая дискуссия в наше время, она может закончиться вот на одном вопросе. И часто на нем заканчивается.
Чей Крым? Не только дискуссия, а пьянка любая может на этом закончиться.
Тебе вот надоело с человеком общаться, да? Ты его берешь и спрашиваешь, чей Крым?
Ой, опасно. Это очень опасно, конечно. Да. Чей Крым? А вот тут Дима Д. пишет. Крым на задании.
Крым на задании.
Ответ. А Тия Грин...
Ну, когда вернется, пусть напишет.
Пусть напишет что-то. Как задание, успешно или нет. Тия Грин пишет Крым, Украина. Там. Потом пишет Святослав. Вам крыш? Что это? Это опечатка?
Это игра слов.
Это игра слов.
Непереводимая игра слов.
iWild пишет. Ну что там, решили, чей Крым? Вот. В общем-то, в комментариях... Да, потом дальше. Правда всегда пишет. Кстати, Сергей, тебе. У Соловьева работа такая. Реагировать, да? Кто-то там что-то заявил. Они же тоже, в принципе, наверное, анализируют и как-то решают осознанно, на кого реагировать, на кого не реагировать, да?
Но примечательно здесь то, что именно Максим Галкин стал тем поводом внутри российской повестки, на которую отреагировал Соловьев. На другие он раздражители не реагирует. Например, уровень жизни там и так далее.
Да, ну, слушай, это, знаешь, тут тоже надо. Ты же, если, я не, ты, наверное, не смотришь Юрия Дудя.